Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. Это программа, очередная программа из цикла «Цена Победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня очередная программа, очередная тема. Мы, по-моему, где-то в эти дни примерно должны праздновать сколько? 4-летие уже нашей программы.
Да, да.
Вот. И еще и все темы никак не можем исчерпать все темы, связанные с теми вопросами, которые мы обсуждаем. И вот сегодня очередная такая тема, которую мы еще не касались. Это, как мы ее обозвали, быт в Германии в 1944 году. И я сразу вам представлю сегодняшнего нашего гостя. Это Константин Залесский.
Здравствуйте.
Хорошо вам известен, не первый раз у нас в гостях. И сразу же хочу оговориться, как мы договорились перед эфиром. Конечно, там будем говорить о быте в Германии в 1944 году. Но, наверное, мы выйдем немножко за пределы этого года и, наверное, поговорим, может быть, о том, как менялся быт, да, на протяжении военных лет, конечно.
Безусловно. Я просто сделаю маленькую ремарку. Недавно мне попала в руки книга, к которой вы имеете непосредственное отношение, «Мода в Третьем Рейхе».
Да, Васильченко.
Да, и меня поразило то, что даже в 1945 году, когда в Берлине было слышно русскую артиллерию, продолжали выходить модные журналы.
Да, для женщин, как бы, женские журналы, да, вот продолжали выходить и, так сказать, ну, пользовались уже, конечно, не очень высоким, но пользовались, так сказать, и давали советы, и как бы пытались формировать моду из того, что было.
Давайте, да. Давайте оставим это пока в секрете, потому что я думаю, что это довольно интересная тема, может быть, мы даже отдельную программу сделаем.
Да, ну, тогда лучше, наверное, будет
тогда, говорить. Да. Хорошо. Плюс 7-985-970-45-45 – это, как обычно, номер, по которому можете ваши там вопросы, замечания присылать по смс-кам. Собственно говоря, как обычно, мы уже запаслись вашими же вопросами, которые были присланы накануне эфира, и вполне можем приступить к беседе с Константином Залесским, напомню, нашим почти уже постоянным гостем. Константин, может, давайте такой первый вопрос. Ну, в какой мере, он немножко, наверное, наивный вопрос, но тем не менее, в какой мере вообще вот сводки, военные сводки меняли настроение населения Германии, да? И в какой мере эти военные сводки, ну, более-менее в правдивом виде вообще до него доходили, до него, до населения?
Да. Значит, военные сводки имели огромнейшее значение для населения. И населения Германии. Ну, и я думаю, что не только для населения Германии, но и для любой страны. Но в данном случае военные сводки до населения Германии доходили. Потому что, в принципе, особое влияние на население имели не какие-то частные события на фронтах, ну, там как-то организованный отход, как называли отступление, ну, естественно, военные сводки были немножко подработаны.
Препарированы,
да, чтобы это не вызывать раздражение населения. А на население большее влияние оказывали крупные события. То есть, например, там, выставка союзников в 44-м, если говорить о 44-м году, да, выставка союзников в Нормандии, это как бы не скроется. Да? Соответственно, поражение под Сталинградом, капитуляция армии в Тунисе, поражение под Эль-Ламейном.
Но об этом сообщалось вполне правдиво.
Это сообщалось вполне правдиво. Это естественно, военная пропаганда, такая тоже существовала в Германии, она была в ставе Верховного руководства, был отдел военной пропаганды, который, естественно, смягчал формулировки, но как ты формулировки не смещай, события крупные, крупномасштабные, они, естественно, доходили до населения. При этом еще, конечно, надо помнить о том, что постоянно шли отпускники с фронта. То есть постоянно шел приток, скажем так, информации непосредственной от участников событий. Но, естественно, очень большое влияние, даже, скажем так, большее, чем поражение, имели победы. То есть победы, о которых сообщалось, так сказать, крупные победы, они более влияли на население, то есть они больше поднимали дух населения, чем поражение его опускали.
Вопрос такой, вот спрашивает Шварце Катце, архитектор из Роттердама, вообще кто-нибудь верил информационным сводкам в Третьем Рейхе?
Да, знаете, я сейчас сразу вам расскажу анекдот, который относится к 1944 году. Германский анекдот. Как приходит человек, католик, в церковь к священнику и приносит ему радиоприемник. Тот ему говорит: сын мой, а зачем радиоприемник? Говорит: падре, он должен покаяться, он очень много врал в последнее время. Вот такой вот анекдот. Сводкам, отношение к сводкам было, в принципе, люди им верили. Это следует из сообщений вот СД. В принципе, мы, большая часть информации, которую мы имеем по вот, жизни рядового, ну и обычного германского общества периода войны, мы имеем из сводок СД. Это вот такие сводки изнутри Рейха, которые изучали...
Аналитические.
Да, аналитические. СД изучала состояние умов Рейха и, соответственно, делала закрытые доклады, то есть не для печати, а для руководства Рейха. Соответственно, оно там в общем и целом старалось дать объективную информацию. И, в принципе, сводкам верили. Но как бы к ним в то же время... Значит, у немцев, хотя я не думаю, что это чисто немецкая особенность, очень важно было личность человека, который доводит до них информацию. То есть, например...
Кому-то верили, кому-то
да,
нет.
То есть, например, к 1944 году Геббельсу уже доверие сильно пошатнулось, когда он озвучивал какие-то термины. Но, например, к Фриче... который был вот комментатором военных событий, или, например, генерал-майору Дитмару, который вообще просто занимался только военными сводками, им доверяли. Причем именно доверяли. У них была манера особая, естественно, подачи информации. И они были вот именно такие вот ведущими, которым верили, они были неимоверно популярны.
Радио.
Да, радиоведущие. Конечно, радио. Газеты — это информационные.
А газеты?
Газеты — это информационные. Ну, их рассматривали как информационный листок, поэтому им тоже верили. В данном случае газета более информативная, а радио тогда занимало место фактически нашего современного телевидения. То есть...
Хотя в одной из передач наша общая знакомая Елена Сьянова рассказывала о телевидении.
Да, да, да.
Нет, телевидение работало в течение войны.
Оно было, но просто оно не занимало такой вот сегмент.
Понятно, да, конечно, как сейчас.
Да, как сейчас. То есть оно было незначительное, имело и влияние, и, так сказать...
Распространение,
да. А радио как раз вот занимало тогда место телевидения. То есть наиболее массовое, наиболее доступное, наиболее... Когда как-то человек лучше его воспринимает. Ну, чем просто печатную информацию.
Ну, во-первых, более оперативно, чем...
И оперативно, да, и опять-таки очень много личностного. То есть, вот опять-таки, это там Фриче, Дитмар, то есть, это люди, которые, скажем так, являлись, ну там, входили в твой дом, вот, можно сказать.
Ну, да. В контексте посланий, которые пришли к нам по интернету, вот преподаватель из Казани, Триад, спрашивает, каковы были нормы снабжения гражданского населения в Германии, как это можно соотнести с нормами в СССР, ну и какая была градация?
Значит, карточная система в Германии появилась сразу же. То есть, вот буквально...
В сентябре 1939 года.
Да, даже на ряд продуктов в августе, то есть 25 августа. То есть, был отдан приказ, уже вот ввели карточную систему. Потом ее, значит, доводили на ряд продуктов уже до 41-го, по-моему, года. Уже в 41-м там вот на табак уже ввели. И, так сказать, вот уже дальше. То есть, с самого начала войны, буквально с первых дней войны, Гитлер и высшее руководство Третьего Рейха отдавало себе отчет в том, что необходимо в обязательном порядке за продовольствием установить жесткий контроль. То есть, чтобы не повторилось того, что произошло в конце Первой мировой войны, когда, значит, в Германии фактически был просто голод, откровенный совершенно. Надо сказать, что, в принципе, значит, во-первых, население на это отреагировало крайне, так сказать, не то что положительно, но крайне спокойно и...
С пониманием.
С большим пониманием.
Что, дисциплинированные немцы.
Да, нет, и с большим пониманием, что, так сказать, эти меры были одобрены населением. Угу. То есть население сказало, да, война, ситуация.
А что как-то сказать, рационализировалось? Что, так сказать...
Почему? Значит, прежде всего, естественно, мясо, рыба, то есть продукты, которые...
Первое необходимое.
Хлеб, потому что, так сказать, тоже важно очень.
Масло.
Жиры, да. То есть вот комплекс, скажем так, не масло, жиры, потому что там они внутри играют.
Маргарин,
да,
масло.
Масло, да. крупы. Анекдот еще хотите один? Да. До того же времени, значит, ну, это как, раз,
да,
как раз
повседневная,
да,
жизнь.
Как раз карточная, по поводу карточной системы, значит, тоже, по-моему, район 44-го года, по поводу того, что новый лексикон Майера вышел и выпустил, и там есть статья «Масло». Там написано «Масло» – продукт, который намазывали на хлеб в Веймарской Германии. Снижение там было, значит, жиры, значит, естественно, сахар и сахаросодержащие.
Соль. Молочные.
Соль, молочные продукты. Но молочные не все. Молочные, кстати, очень долго молочные продукты не регламентировались. И, например, такой факт, что мороженое простокваша...
Мороженое.
Они вообще были всегда в... А мороженое... Что, это очень важно было, что мороженое. Потому что это на самом высшем уровне решили. Что мороженое, оно, во-первых, успокаивает, когда жарко.
А, именно мороженое. Смысле,
мороженое. Вот,
понял. Мороженое. Я-то решил, что это за мороженое.
Нет. Мороженое. Вот. И, значит, потом, естественно, да, овощи были.
Свободные продажи.
Нет, нормировалось. Понимаете, одновременно ведь свободная продажа существовала.
Тех же продуктов. Но это было дорого.
Да, это было дорого, и не факт, что доступно. Mm-hmm. То есть не факт, что они были. То есть могло не быть. Но, во-первых, крестьяне, хотя, значит, у крестьян, в общем, пытались все забрать, но что-то-то оставалось. Соответственно, были рынки все-таки. Они существовали до, ну, до самого окончания войны, естественно. Только если вот брать, ну, как бы, так сказать, привязки к 44-му году, то если сначала рынок он существовал, в принципе, как, ну, как обычный рынок, да, то в районе 44-го года рынок вот такой перешел, в принципе, на миновую торговлю. То есть не на деньги, а на обменную.
Бартер,
да. То есть там условно, там вот приводится ряд примеров. Там, например, сигарета, 10 сигарет, 50 грамм мяса. Ну, примерный паритет. Или там гусь, 3 бутылки коньяка. Ну, вот,
тоже хорошо.
Да,
но главное, что и то, и другое было в наличии.
Ну, в общем...
У кого гусь, у кого коньяк.
Значит, в принципе, вот если говорить о военных сводках, как вот мы с вами уже начинали говорить...
Я, кстати, хочу еще один вопрос на
тему. На население больше действовало снижение норм. То есть вот сообщалось, что, значит, вот если там поражения они вызывали, так сказать, ну, там некие, так сказать, изменения, то сокращение норм вызывало значительно более, большую, да, отрицательную реакцию.
Ну,
то есть, скажем так, не события на фронте.
Чтобы не забыть, извините, по военным сводкам, чтобы, может быть, даже уже не возвращаться к этой теме, слушало ли население то, что в Советском Союзе называлось вражеские голоса?
Да, слушало.
Да, то есть английское радио.
Слушало.
Да,
но, опять-таки, это характерно, опять-таки, для 44-го года, то есть для даже не для начала 44-го года, а для второй половины 44-го года.
Когда уже все хотелось.
Да, то есть, когда ситуация на фронте, и, опять-таки, это вот люди узнавали от приезжающих к ним, так сказать, что, в общем, ситуация на фронте довольно... слабо, ну, сказать,
скверная,
да. Причем в данном случае речь прежде всего шла не о Восточном фронте, а о Западном фронте. Потому что именно разложение тылов, которое свойственно в любом, ну, при любом поражении, прежде всего начинают разлагаться тылы, это началось именно на Западном фронте, а не на Восточном. На Восточном тылы держались до упора, угу. Потому что тут как бы была война с...
Ну, нешуточная.
Нешуточная и, скажем так, идеологическая. Ну, то есть война на уничтожение. То на Западном фронте, так сказать, там разложение шло, и, соответственно, естественно, люди слушали прежде всего, ну, естественно, не наше радио они слушали.
Разрешалось это? Запрещалось?
Нет, это запрещалось. Это запрещалось, это отлавливали, изымали
приемники.
В принципе, если он не просто слушал, а еще и, так сказать,
передавал.
Делился, да, то за это, в принципе, так называемых слухачей, так сказать, в русском переводе, значит, используется слово
слухачей, которые слушали.
Слухачей, да. Их, в принципе, концлагерь. Вполне, так сказать, их могли поместить в качестве, превентивной меры в концлагерь. Вот. Ну, не на большой срок, но на какое-то, так сказать, время, там, может, на месяц.
Ну да. Константин, и все-таки вот, возвращаясь к вопросу слушателей из Казани, какие были для разных социальных групп нормы?
Значит, да, возвращаясь к нормам. Значит, если брать, мы берем вот первое установление, когда началась война, значит, установили нормы. Значит, в принципе, эти нормы были рассчитаны на, чтобы сохранить полностью довоенный уровень потребления. Абсолютно полностью довоенный уровень. То есть, чтобы ни в коем случае не было какого-то...
Усреднённый.
В то же время одновременно было введено вот с немецкой педантичностью неимоверное количество градаций. То есть не типа 5 вариантов там, пайка, да? А совершенно огромное количество. Что, как бы, во-первых, создавало вид социальной справедливости. То есть, ну, ты больше работаешь.
Возраст, профессия.
Ну, прежде всего, естественно, профессия. То есть тяжелые работы, так сказать, на металлургических предприятиях, там военные предприятия. Соответственно, это больше. В сельском хозяйстве, естественно. Естественно,
меньше. Ну, это понятно.
Да. Да, вот. Значит,
служащие.
Служащие, соответственно, получали меньше, чем рабочие, в смысле.
Там пожилые больше, да, чем молодые.
Вот, да, то есть,
наоборот,
то
хотя
то,
кто, да, то трудно понять.
Шло очень-очень большая градация. Очень большая. Потом, значит, получилось то, что, например, в первые годы войны, то есть там 39-40 год, нормы, скажем так, они не то что повышались, они уточнялись, там менялся состав продуктов, и есть такие подсчеты, что в, ну, скажем так, вот калорийности, полезности, то в 40-м году, если брать 100% в 38-й год, то в 40-м году это было 138%. То есть росло, так сказать.
Ну да, ну из стран Европы, да, еда добавилась.
Из стран Европы. Значит, например, в конце 40-го года, например, в Германии пропало практически пиво, потому как, ну, там перевели просто предприятие на другое, и вообще пиво в армию гнали. Но появилось огромное количество французского вина, которое просто отсюда стали завозить.
Ну,
и такой еще факт, что, например, до 44-го года, до начала 44-го года в Германии проблем с устрицами, в общем, не было. Их везли из Франции.
Из Франции. Ну, да.
Значит, в принципе,
Франции,
да, кстати, поставки Бельгия. Продуктов из Франции, Бельгии и Голландии, ну, сказать, вот всех западных, оттуда продукты поступали, скажем так, в значительном количестве, в том смысле, что они имели большое значение для Рейха.
Кстати, но устрицы вряд ли давали, да, по карточкам, да?
Да-да, нет,
то есть,
ну, можно
было
приобрести, конечно.
Да, да, то есть существовали,
да, конечно,
некие магазины,
конечно,
такие эксклюзивных продуктов, да?
И не только эксклюзивных, и, так сказать, и обычных тоже. То есть можно было...
Гастрономы.
Да, приобрести.
То есть можно,
да,
было там мясо,
да,
по карточкам получить.
Да. Другое дело, что несмотря на...
Но разная цена, да, по карточке.
Да, естественно, в том-то и дело.
И в открытом
кладе. В начале войны, как только началась война, был на 50% увеличен налог подоходный. Военный налог, что сократило доход населения. И потом, значит, Гитлер отказался идти на снижение зарплаты, хотя ему предлагали это, ну и чисто из популистских соображений. И тогда в Германии они ввели систему задержек зарплаты. То есть ее задерживали там, выплачивали не полностью, но как бы считалось, что... С другой стороны, если потихоньку зарплату все-таки так снижали, ну, за счет интенсификации производства, так сказать, восстановления, но уже в 40-м году в Германии для рабочих ввели 10-часовой рабочий день. Но, опять-таки, ввели его, естественно, в приказном порядке, то есть увеличили, но с учетом оплаты сверхурочных. А вот уже в 44-м году, ну, вернее, в конце 43-го, то есть весь 44-й, была уже в Германии 72-часовая рабочая неделя. Это, то есть, при одном выходном 12 часов. Вот, то есть, это как бы, ну, в общем, это довольно выматывающая график,
ну, да,
работы.
Естественно.
Учитывая, что, значит, вот кроме этих 12 часов работы, в общем, время отдыха у обычного там германского рабочего было довольно сокращенное в связи с бомбардировками, которые были. Потому что, то есть, если брать городского рабочего, то, в общем, практически каждый день в районе там 7 часов вечера ему приходилось, значит, идти в бомбоубежище, и там, значит, часов до 11, там, 12 находиться под угрозой этих самых авианалетов. То есть... В общем и целом, это, в принципе, выматывало человека. Но нормы питания, несмотря на то, что вот до 44-го года, вот берем так вот, в принципе, водоразделом был начало 44-го года, это был водораздел. До него, то есть вот 41-й, 42-й, 43-й, были перебои с теми или иными продуктами. Население высказывало недовольство, что там то, значит, снижают нормы масла, то заменяют, вдруг, значит, в один месяц, значит, перераспределили что стали давать меньше мяса, но больше там хлеба и масла. То есть были распределения. Значит, были недовольства, так сказать. Но, в общем, до этого никакого, так сказать, сильного там потрясений каких-то, в общем, не было. Ну, сказать, то есть, в общем, нормы оставались вполне достаточными для поддержания, так сказать, не просто жизни, а, ну, сказать, скажем так,
комфортно,
достойного уровня жизни.
То есть, только за год до окончания войны уже начали ощущать...
А в 44-м году, вот тут как раз прошел кардинальный перелом. И к середине, ну, к осени, скажем так, 44-го года нормы потребления, вот по карточкам, они составляли не более 2/3 от норм 38-го года. Причем в этой цифире не учитывается тот факт, учитывается только, так сказать, скажем так, ну, как это, как статистика считает, да? А не учитывается ухудшение качества продуктов. А качество стало резко ухудшаться, потому что, значит, во-первых, ограничилось поступление продуктов, и прежде всего, естественно, была поставлена цель снабжать продуктами вермахт.
Ну, и, наверное, ухудшение качества за счет суррогатов.
Как раз это именно за счет этого. То есть продукты пошли в вермахт. А нормы в вермахте, нормы потребления в вермахте для солдат, они были... в принципе, естественно, там калорийность была там, ну, примерно одинаковая, но, например, там по тому же мясу норма в даже гарнизонных частях была на 57% выше, чем норма для рабочего. То есть значительно выше было потребление, скажем так, не овощей, а вот, ну, так сказать, продуктов.
Просто неоднократно встречал в мемуарах немецких солдат, рядовых пехотинцев, что практически до конца войны проблем с снабжением питанием у них не было.
У них не было, да.
Появился суррогатный кофе вместо настоящего, там еще что-то, но...
В принципе, снабжение было на уровне. Там единственная, значит, проблема была, если брать фронт, но в данном случае мы не говорим про фронт, да, не будем.
Ну, да. Ну, да,
потому что там тоже есть свои, так сказать, нюансы. Там,
вы говорите, что были градации рабочие, да, там, и так далее, а иностранные, вот да.
Да, значит, для них существовали совершенно свои нормы. Совершенно свои нормы.
Ниже немецких.
А теоретически незначительно ниже. Опять-таки, если брать сухую вот цифирь, типа калорийность продуктов. Да? Но, с другой стороны, например, по мясу, рыбе, жирам, это вообще несопоставимо. То есть, например, опять-таки, не для всех иностранных рабочих, для каждой категории иностранных рабочих существовала своя. То есть, наши рабочие, угнанные из Советского Союза или бывшие советские, или не будет, советские военнопленные, которые работали на военных предприятиях, там, или в сельском хозяйстве, у них были одни нормы, отличные от нормов у тех же французов или чехов. И они были ниже.
Ну, естественно.
Да. Я извиняюсь, мы сейчас просто вынуждены сделать небольшой перерыв, после которого продолжим беседу с Константином Залесским.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, программа «Цена победы», Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский ведущие, наш гость Константин Залесский. Еще раз здравствуйте всем. И мы продолжаем разговор на тему «Быт военных лет в Германии» или повседневной жизни.
Мы на иностранных
рабочих, у которых, так сказать, в зависимости от национальности
было
свой рацион.
Да, потому что на самом деле, как бы, иностранные рабочие в тот момент уже, ну, берем, естественно, 44, уже как, ближе 44-й, все-таки самый рассвет, да, играли огромную роль в экономике Германии. На лето 44-го года в германской экономике работало 7 400 000 иностранных рабочих. То есть это огромная цифра. Можно сказать, что по примерным, естественно, ну, так что это огрубленные цифры, что в сельском хозяйстве труд иностранных рабочих достигал 50%. А в промышленности, естественно, поменьше, там в районе 30, но все равно это огромное, так сказать, количество людей, которых надо было все-таки кормить. И если для западных рабочих, часть из которых даже и вербовалась, а не насильно, ну, сказать, как бы, там, условно говоря, восточных рабочих тоже теоретически вербовали, просто это делали под дулом автомата. Но, как бы сказать, факт такой условной добровольности, он всегда
существовал. Добровольно-принудительно.
Да, добровольно-принудительно. То есть, как бы, они там ехали вроде работать в Германию. Это не заключенный, это не военнопленный. Ну, в общем, труд
подневольный.
Подневольный, да. И вот для восточных рабочих там нормы были резко снижены, нормы в отношении жиров, рыбы, мяса, и, соответственно, это все было компенсировано, да, белого хлеба, соответственно, тут, было компенсировано за счет, например, того же картофеля. То есть просто были все это было ставка сделана. Да.
Очень много сфер повседневной жизни. Давайте это попробуем.
Да, могу вам сказать. Евреям, например, карточки на сигареты, мясо, рыбу, белый хлеб, масло просто, просто не давали.
Вот что касается общепита, Константин, как он функционировал в начале войны и в 44-м?
Кстати говоря, я прошу
прощения, Штирлиц,
да, здесь который... Илья из Тула нас сегодня спрашивает, а в 17 мгновениях в «Элефанте» пиво появлялось.
Пиво, да. Значит, в общем, с общепитом к концу войны было очень плохо. То есть можно сказать, что его практически не существовало. С начала войны он пока, он, так сказать, как-то так существовал. Но, во-первых, значит, во-первых, многих людей просто официантов, так сказать, ну, обслуживающий персонал забрали в армию. Потому что в армии тоже нужны повара, нужны, так сказать, люди, так сказать,
ну, да.
Обслуживающий персонал в том же офицерском казино или в солдатских клубах. То есть было, вот, скажем так, наступил кадровый голод. Потом за этим кадровым голодом последовал продовольственный голод, в смысле отсутствия продовольствия на свободном рынке. То есть предприятия, так сказать, скажем так, общественного питания не могли держать уровень в связи с дефицитом продовольствия.
Когда мы говорим общепит, мы имеем в виду сейчас рестораны, рестораны, да, пивные, там, да, заведения, вот, и так далее. А, скажем, рабочие столовые.
Рабочие столовые – это ведомственные предприятия. Ведомственные предприятия продолжали существовать и действовали вполне эффективно. Они действовали по линии трудового фронта. Угу. То есть это то, что было связано с потреблением на предприятиях. Это была отдельная статья. В общем, общепит... Да, потом автоматически к уже середине войны, то есть вот там в 43-м году уже, вот когда Геббельс начал, значит, свои по тотальной мобилизации, свои, так сказать, мероприятия, то общепит пострадал одним из первых, потому что это как бы излишество. И, в общем, общепит не пользовался поддержкой руководящей партии, то есть нацистской партии, он не пользовался поддержкой партийных руководителей, что, соответственно, вызывало определенные и значительные трудности в продолжении, так сказать, его функционирования.
Но были определенные заведения, в которых, там, допустим,
все
было как надо.
Да, нет, были, существовали, они, естественно, все. То есть их никто не закрыл каким-то, вот, скажем так, директивам, что вот там с завтрашнего дня закрывать все. Нет, они существовали, но у них им устроили, скажем так, очень тяжелые условия жизни.
Ну вот, если взять столь любимые партийными и военными руководителями отель «Адлон» и ресторан, соответственно.
Нет, там сохранялось.
Да, куда Гиммлер ходил в обеденный перерыв пообщаться со знакомыми.
Нет, сохранялось, поэтому теоретически «Элефант» мог существовать. Угу. Мог существовать. Вот. Но, в принципе, вещь была дорогая. Вот. И, кстати, да, как вы видели, там в «Элефанте» в основном не ели, да?
Ну да, пиво.
Да, пили пиво.
Но пиво появлялось.
Да, пиво, да. Но пиво, как бы, знаете, так сказать, оно могло появиться на рынке. Но, в принципе, в 44-м году, в этом переломном году, почему вот он именно переломный? Потому что именно в этом году окончательно и бесповоротно экономика Германии перешла, как ни странно это звучит, на военные рельсы. Только в 44-м году. То есть, в принципе, в 44-м году была практически ликвидирована как-то промышленность товаров широкого народного потребления.
Кстати, я тоже хотел об этом спросить, вот. А вот товары непродовольственные.
Вот, именно. Значит, и все это было в 44-м году, вся эта промышленность была переведена на нужды армии. То есть текстильная промышленность до 44-го года производила какое-то количество товаров, ну, хоть определенное, да?
То есть вы говорите, что модные журналы?
Да, выходили. Модные журналы, да, производились, сказать, были мастерские швейные.
Которые,
да, небольшие швейные мастерские, ателье, да, которые шили там одежду, то в 44-м году их все перевели на военный заказ. То есть ателье стали заниматься в основном не пошивом, а ремонтом. старой формы, так сказать, ее подгонка и так далее. Соответственно, все текстильные, все швейные предприятия перешли на нужды армии, на военную форму и так далее. Значит, с обувью проблемы начались еще в 40-м году, и в 44-м достигли своего апогея. С обувью было вообще очень плохо, то есть она вся работала на нужды армии. Значит, производство одежды, значит, фактически было приостановлено. А те отрасли промышленности, которые нельзя было перевести на военные рельсы, их, значит, их перепрофилировали или просто изымали рабочие кадры, переправляя их либо на другие предприятия, либо отправляя на фронт.
На вот фронт такие знаменитые стали... там бренды германские, как Майсенский фарфор, скажем. Понимаете, да, вот такого вот рода. Или там, ну, Карл Цейс, понятно.
Про... Да, Карл Цейс это отдельная вещь.
Да, это военное производство.
Он работал, как раз только расширялся и работал.
Да, да, да.
Практически остановилось производство. Мы можем, например, говорить, в данном случае у меня нет данных по фабрике Мейсенского фарфора, но, например, данные по фабрике в Аларихе гиммлеровской, тоже фарфоровая фабрика, делала там на нужды СС. То есть, как бы, как предполагают, что рейхсфюрер СС мог бы там, в общем, так сказать, допустить содержание.
Позволить.
Да, там на самом деле содержание 150 человек, то есть фабрика была 150 человек. В 44-м году практически остановилась работа, осталось 10 человек. И из этих 10 человек, причем именно почему 10 осталось, потому что там из этих 10 было 7, это были вот мастера, которых вот если на фронт отправить, то это просто ну, микроскопом гвоздь забивать. То есть вот 10 человек, ну, в принципе, производство вот на несвязанном, сказать, с военным производством, оно было остановлено. Если предприятие могло что-то производить для военных нужд, так сказать, тот же фарфор, там, понимаете, ведь можно и производить.
Можно и фаянс производить.
Фаянс, да, какой-нибудь там для средств связи, например. То есть, в принципе, было полностью переориентировано на военные нужды. До 50% продукции была чисто военного назначения. То есть, это вот уже предел. Вышка,
ну да. Ну, а в начале войны, вот в 39-м, с 39-го по 44-й, как 30... было с промтоварами?
Значит, с промтоварами было значительно... лучше, скажем так, по сравнению с 44-м годом. Значит, были выпущены особые карточки. Ну, тоже они были тоже переведены на карточную систему. То, что, значит, связано с, прежде всего с одеждой. То, что человек
надевает
на себя. Были выпущены специальные карточки. Они были выпущены уже, по-моему, в самом начале 40-го года. Так называемые имперские текстильные карточки. Которые позволяли... Там была система баллов. То есть... Там карточки – это система баллов.
То есть каждый товар имел какое-то
количество. Каждый товар имел какое-то количество баллов. Там пальто, там, я, ну, данном случае, говоря, там 100 10, баллов, ну, да, там, 100, не, там трусы, там 5 баллов.
Ну да.
Знаете, так сказать, вот. Все было расписано, все, до нижнего белья, все это, так сказать, сколько баллов, все. Вот. Правда, надо сказать, что этих вот карточек, их особо не хватало на то, чтобы, ну, там, их хватало, чтобы вот, ну, вот только одеться, вот, вот по минимуму, по самому.
Ну, можно было пойти, опять же, заказать,
да,
в ателье.
Да, можно было сказать в ателье. Вот ну, именно да, это-то как раз и закрывали модные журналы, которые предлагали различные... Вот как раз по модным журналам очень характерный момент, что если до 44-го года модные журналы как раз, так сказать, давали различные советы, там, как можно там то шить, это шить, там, ну, из доступного материала, то в 44-м уже начали советовать, что, говорит, вот вы вот брюки мужа возьмите, очень удобно и хорошо будет вот их под себя подшить и в них, значит, ходить.
Давайте еще одну сферу затронем – общественный транспорт.
Значит, общественный транспорт работать продолжал, но, в принципе, он находился в состоянии, скажем так, стагнации. То есть он продолжал действовать.
Ну, стагнация в каком смысле? Он не развивался?
Нет, он не развивался, он сокращался. То есть он
не
работал...
Стагнация, да,
да. Небольшой деградации. Да. Даже, да? То есть он сокращался в том смысле, что в последнюю очередь шел ремонт транспортного парка. И опять-таки шло изъятие
для военных нужд.
Специалистов для военных нужд.
И специалист, а самого парка...
Ну, самого трамвай не изымали.
Ну, трамвай нет, но автобусы, я не знаю, там какие-нибудь.
Автобусы изымали. Автобусы изымали тоже для нужд, автобусы на фронте использовались. Но не очень сильно. Но такие вот, как метро-трамвай,
метро не вывезли.
Да, метро как бы использовалось для тех самых.
Но оно работало, видимо,
да, как бомбоубежище еще использовалось. То есть это тоже усложняло работу. То есть, в принципе, транспорт, он постепенно шел к своему трагическому концу.
Такси.
Такси, бензин.
Вот здесь, кстати, в связи с этим вопрос от Контики с Украины.
Да.
Много ли было населения в пользовании частных автомобилей?
Было очень
много. И как была ситуация с бензином?
Значит, в автомобилей...
Из такси, соответственно.
Да, автомобилей в пользовании было... До войны было, скажем так, по сравнению с Советским Союзом много, а по сравнению с Соединенными Штатами мало. То есть определенное количество было. Была вот программа, когда Volkswagen, что значит каждый может купить автомобиль. Но она не пошла вообще. То есть Volkswagen работал на военные нужды. Был построен завод на деньги Народного фронта трудового, а он стал с первого дня он производил только военную продукцию.
Кугельваген, знаменитый.
Да, хорошая машина. Вот. Значит, и с первых же дней войны. На бензин были поставлены жесточайшие ограничения на топливо, потому что топливо нужно вермахту. У них же танки работали на бензине.
Ну да.
Это у нас на дизеле, да, на солярке. Да. То там у них на бензине. То есть топливо это причем что в Германии своих запасов топлива очень плохо, да. То есть, в принципе, заводы синтетического топлива вообще работали только на вермахт, вообще. Значит, бензина своего, в общем, немного. В основном бензин румынский, да, там из Плоешти и так далее. То есть поступление бензина в частный сектор, оно было,
Совсем
незначительно, в связи с чем такси просто перестало существовать.
Как класс.
Да, просто отсутствие бензина. Вот, частники имели возможность получать карточки на бензин, но это было, опять-таки, связано не с наличием у человека машины, а с тем, что ему это было необходимо для осуществления своих профессиональных
обязанностей.
Да, то есть это было там либо чиновник, либо там доставка продукции, что-то связанное, непосредственно с
производством. Вот Сергей из Твери, по-моему, два вопроса интересных. Ну, во-первых, не только он спрашивает о детских нормах, но это, видимо, имеется в виду продовольственные. И он спрашивает еще о так называемом культурном досуге. То есть работали ли театры, да, музеи, там, Дрезденская галерея, там, Пергамон в Берлине, что там
еще?
Кино, да.
Значит,
правда ли, кстати говоря, что перед каждым сеансом показывали вот это вот...
Дойче Вохеншау. Дойче
Вохеншау.
Да, это как у нас.
События дня.
Новости дня.
Значит, для детей были установлены, естественно, свои нормы карточные. Значит, этому уделялось очень большое внимание детским нормам. То есть детские нормы были вполне достаточны для пропитания детей. Но при этом надо отметить одну, скажем так, особенность Германии. Хотя, может быть, это не особенность. Не знаю, меня поправить, если это будет не особенность. Значит, в Германии был взят курс на то, чтобы... возможно, в летние месяцы, так сказать, и в другие тоже, в другие это уже просто позже, так сказать, в летние, отправлять детей в так называемые рекреационные лагеря.
Конечно, лагеря.
Да, причем, скажем так, фактически в принудительном порядке. Да, то есть, почему? Значит, во-первых, вывоз из города, опасность бомбежек, да, уже вот в 44-м это стало играть давлеющую роль, то есть там стали вывозить в рекреационные лагеря уже, так сказать, как по возможности. Плюс это возможность дать им сбалансированное питание из центральных норм. То есть там было
нормально. И более-менее централизованно, а не распыляясь
да.
по всей.
Но это, соответственно, вызывало, скажем так, некое недовольство населения, потому что, естественно, это
С детьми не хотелось.
Да, причем отправляют не там, условно говоря, из Москвы в ближайшее Подмосковье, там не из Нюрнберга в Фюрт, а далеко, в безопасные районы. То есть там, понимаете, там из Лейпцига, в Баварию. То есть,
разумно, по крайней мере.
Разумно, но прерывается связь между родителями и детьми, это, естественно, вызывает, скажем так, некий дискомфорт для жителя Германии.
Культура.
Значит, культура
и спорт.
Да, культура и спорт. Значит, крупных спортивных мероприятий не проводилось, то есть соревнований не было. Но это, опять-таки, упиралось в мобилизационные, так сказать, возможности. То есть люди ушли, спортсмены просто ушли на фронт, так сказать, их не оставляли. Значит, досуг остался. То есть были кино, проводились концерты. Вот,
а были такие бригады концертные, как у нас?
На фронт да, выезжали, но вот не совсем как у нас. Вот у нас все-таки артисты выезжали, вот, скажем так, совсем на фронт.
А в полевые условия. Да. Да?
Здесь, это, здесь были такие, устраивались концерты, но они устраивались все-таки, ну, скажем так,
в
более...
В ближнем тылу.
В ближнем тылу. То есть не то, чтобы вот солдаты посмотрели, послушали Шульженко и пошли на фронт, и пошли в бой, да, там, вспоминая ее песню. То этого не было. То есть артистов было, были далеко. Значит, театры продолжали работать, но с театрами была небольшая проблема, опять-таки связанная с мобилизационными моментами. Почему? Артисты не получили бронь. То есть бронь они не получали. Соответственно, какая часть... Кинотеатры-то работали, кинотеатры-то, так сказать, вот эти съемки были вполне возможны. Вот, а театры потихоньку задыхались. Вот, потому что, значит, очень много, значит, музыкантов из, в Германии было огромное количество оркестров, так сказать, это была поставлена там эта культура музыкальная, но опять-таки музыканты не получили бронь, то есть нет, какие-то получили, но очень незначительное количество. А вермахту требовалось много музыкантов, там было много военных оркестров. И военные оркестры Германии были укомплектованы фактически профессиональными музыкантами довоенными. Поэтому количество концертов, оно снизилось по сравнению с довоенным. И поэтому как раз во время войны особого расцвета достигл кинематограф, который не требовал, так сказать, скажем так...
Передвижение живой силы.
Да, передвижение живой силы. И опять-таки не требовал столько народу, сколько, так сказать, ну как бы... Один спектакль я снял на пленку, и можно его крутить, да? То есть нету постоянного.
В 44-м еще снимали чего-нибудь?
Снимали.
Фильм... Комедии в основном?
Нет, ну, по-моему, вот Кольберг, он же когда появился-то? По-моему, в 44-м, по-моему, ведь. Так сказать, уже это даже не комедия, а, так сказать, наоборот, типа там слава германской нации.
Да, дух.
Да, дух. По-моему, в 44-м Кольберг сняли. Вот. Но там уже мало, очень сократили бюджеты, начиная с 43-го года. Резко сократили бюджеты, и стало мало закладываться фильмов. То есть Кольберг-то сняли в 44-м, но начинали его несколько раньше.
Константин, а вот такое понятие, как черный рынок. Я неоднократно читал в мемуарах, что пошел... Прикупил сигарет, когда сигарет нет.
Да.
Купил настоящего кофе, когда его нет.
Да, черный рынок, скажем так, был, а с 44-го процветал, а в 45-м в начале просто...
Но он черный рынок был... Он был запрещен.
Черный рынок это, это спекуляция.
Да, понятно. То есть в прямом смысле это был черный
рынок. Абсолютно. Черный рынок это спекуляция.
То есть просто нельзя было... Да, то есть нет, это был запрещен.
Это был черный рынок. Это именно спекуляция, которая... которую отслеживала полиция. То есть не гестапо, не спецслужбы, а отслеживала полиция. Но, в принципе, там, по большому счету, чтобы за спекуляцию сесть, было это, ну, в общем, довольно тяжело. В основном их штрафовали. Но, сами понимаете, что штраф в данном случае роль... Ну,
да, не останавливал.
Не процесс. Играет, в общем, никакой, потому что штраф рассчитывался из расчета, так сказать, зарплаты средней, например, так сказать. То есть это, в общем, незначительно.
Поскольку у нас, видимо, в основном все знают о той жизни по 17 мгновениям весны, еще один вопрос. А правда ли, как и в 17 мгновениях весны страховые компании работали до последнего? Помните, страховой агент?
Страховые компании работали всегда. Абсолютно. Страховые компании, это совершенно... Там просто в Германии была несколько другая система страхования, не как у нас, да?
Ну, это понятно.
То есть там была другая система вот этих вот сберегательных касс, системы, системы социального, так называемого социального страхования. Она была... чаще всего она была такая полугосударственного такого плана, то есть полуобщественно-получастная. То есть вот, там ну, сложная была система, но она продолжала существовать не то, что просто до последнего дня войны. Она продолжала существовать через день после войны, через два после войны.
И до сих пор существует.
Да, и до сих пор существует. То есть там, условно говоря, она продолжала действовать там 10 мая 45-го,
ну,
вот, там 12-го. То есть она не прекращала свои деятельности.
Еще, чтобы успеть спросить что-то хотел по этому поводу.
Уже не успеем.
Нет, ну один вопросик-то еще успеем, наверное. Какая была инфляция Рейхсмарка, вот сейчас нас спрашивают.
Значит, Незначительная. Нет, незначительная.
К концу войны.
Ее удерживали чем? Ее удерживали прежде всего тем, что зарплата рабочего, она в принципе не повышалась. Она была заморожена. То есть были какие-то доплаты. Инфляция была, вот был рост цен. Но, учитывая, что главную массу продуктов питания и до 43-го года, так сказать, промтоваров, люди получали по карточкам. А тогда с чего инфляция? Можно сказать, что, кстати, за годы войны, несмотря на то, что вот были карточные системы, и можно было купить что-то, но за какие-то большие деньги, за годы войны очень резко возросли накопления населения в тех же
сберкассах. Да. Которые работали. Как банки.
Которые работали.
Ну, потратить-то не надо.
Вот это вот накопление, они увеличились, причем, так сказать, скажем, ну, не на 10%, в значительной степени.
Ну да. Ну, нам пора, к сожалению, заканчивать нашу программу. В смысле, еще заканчивать разговор с Константином Залесским. Как обычно, у нас в конце небольшой портрет от Тихона Дзетко, это генерал Петров. И мы с вами прощаемся на неделю, через неделю очередная программа «Цикл «Цена победы». Всего доброго.
До свидания. До свидания.
Жизнь Ивана Петрова, хронология боев и операция гражданской войны Великой Отечественной, причем, что нечасто среди заметных военных Советского Союза, как будто бы без заметных аппаратных игр и интриг. Иван Петров, активный участник гражданской войны, к концу которой он командир взвода. Затем, по завершении войны, все то же. Занимает командные должности в 1-й конармии, служит в Туркестане, потом в конце 20-х и начале 30-х оканчивает курсы усовершенствования комсостава РККА. В Великую Отечественную вступает командиром 27-го механизированного корпуса. Он был сформирован в Средней Азии, с началом войны был отправлен под Брянск. Но это лишь первый месяц. Более заметна оборона Одессы и особенно Севастополя. Одним из руководителей последней Петров является. Когда в июле 42-го после долгих боев Севастополь пал, Петров, среди прочих, был эвакуирован. Как будто бы после этого даже пробовал свести счеты с жизнью, но был остановлен. В марте 43-го Петрова назначают командующим Северокавказским фронтом. Уже через несколько месяцев он получает звание генерала армии. Но это с перерывом на полугодовую опалу. За провалы в Керченской Эльтигенской десантной операции он был этого звания лишен. Своего героя Советского Союза Иван Петров получил через 3 недели после победы за участие в Берлинской и Пражской операциях.
Программа «Цена победы».